Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Правосудие».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Госсекретарь США Кондолиза Райс рассчитывает на существенный прогресс в урегулировании ливано-израильского конфликта уже до конца этой недели. В Москве избиты два гражданина Ирана. Совет Безопасности ООН обсуждает сегодня проект резолюции по Ирану. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что к соглашению о прекращении огня на Ближнем Востоке можно будет приблизиться уже на этой неделе. Заявление Райс прозвучало сегодня в Иерусалиме перед ее возвращением в Вашингтон. По словам госсекретаря США, на переговорах с руководством Израиля ей удалось достичь консенсуса по вопросам, связанным с достижением перемирия. Основываясь на том, чего мы достигли, и принимая во внимание чрезвычайность ситуации, мы призываем Совет Безопасности ООН на этой же неделе разработать проект всеобъемлющего соглашения из трех частей о прекращении огня, о принципах, которые могли бы сделать это соглашение долгосрочным, и, наконец, о размещении в Ливане международных миротворцев, которые помогли бы в дальнейшем ливанской армии сохранять мир в регионе. Это была Кондолиза Райс. Ранее Совет Безопасности ООН выразил глубокую скорбь в связи с трагедией в ливанском селении Кана, где в результате израильской бомбардировки погибли по меньшей мере 54 человека, в том числе женщины и дети. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт также выразил глубокое сожаление по поводу трагедии в Кане, но подчеркнул, что военные действия продолжатся, пока боевики Хизбаллах не будут вытеснены из Южного Ливана, говорит член Кабинета министров Израиля Ицхак Герцог.
Международное сообщество и Израиль вместе с правительством Ливана пытаются найти пути выхода из ситуации. Однако лидер Хизбаллах угрожает еще более масштабными ракетными обстрелами Израиля, и поэтому мы должны выполнить свою задачу и раз и навсегда положить конец угрозам и нападениям.
Сказал израильский министр. Совет Безопасности ООН обсуждает сегодня проект резолюции, в котором содержится требование к Ирану до конца августа отказаться от работ по обогащению урана. В противном случае против Тегерана могут быть введены санкции. Вчера президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в очередной раз заявил, что его страна не пойдет на какие-либо уступки в вопросах, касающихся ее ядерной программы. Иранский МИД предупредил, что Тегеран оставит без внимания пакет международных предложений по урегулированию кризиса, если Совет Безопасности ООН примет антииранскую резолюцию.
Радио «Свобода». Новости.
В московском метро совершены новые нападения на иностранцев. В воскресенье вечером на станции Фрунзенская, по уточненным данным, были избиты двое иранцев, а не один, как сообщалось ранее. Оба были госпитализированы, их уже выписали из больницы. Вот что сообщили Радио Свобода в пресс-службе посольства Ирана в Москве.
Они были избиты тремя неизвестными. Посольство Ирана изучает обстоятельства этого происшествия. У них сейчас состояние, слава богу, состояние нормально. Ваша милиция должна их поймать и спросить, и уточнить, почему они напали. Причину мы не знаем.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Хулиганство». В Чечне в воинской части селения Шатой покончил с собой солдат срочной службы. Мотивы самоубийства неизвестны. В райцентре введено в результате неосторожного обращения с гранатой получил осколочное ранение один военнослужащий. Партии «Яблоко» и «Союз правых сил» утвердили единый список кандидатов на выборах в Свердловскую областную думу. Список возглавляет председатель Свердловского отделения «Яблоко» Мария Дронова. Выборы состоятся 8 октября. На Украине сегодня должны продолжиться заседания круглого стола о путях урегулирования политического кризиса. По словам главы секретариата президента Украины Олега Рыбачука, утром глава государства Виктор Ющенко проведет совещание, на котором должны быть определены дальнейшие перспективы переговоров. В них участвуют лидеры основных политических сил Украины. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадорском ущелье Мзар Квициани намерен продолжить борьбу против правительственных войск. Об этом он заявил в интервью, которое показала грузинская телекомпания «Имеди». Из Грузии передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Интервью записано в Кудорском ущелье, и, судя по всему, вопреки заявлениям руководителей силовых структур Грузии, Эмзар Квитсяни все еще находится в Кудорском ущелье, а не уехал в Москву или в Сухуми, как утверждалось ранее. По словам мятежного предводителя Сванов, он намерен продолжить борьбу против грузинских правительственных войск. По всей видимости, в стране действует разветвленная подпольная сеть сторонников Квитсяни, либо его поддерживают некие спецслужбы. Об этом свидетельствует то, каким образом DVD-диск с интервью Квитсяни, скрывающегося где-то в горах высокогорной Сванетии, попал сначала к российским, затем к грузинским журналистам. В самом ущелье произошел первый серьезный инцидент, связанный с грузино-абхазским противостоянием. Со стороны села Лата, контролируемого абхазскими вооруженными формированиями, по грузинским селам Кудорского ущелья был открыт огонь из гаубиц. Несколько снарядов упали в районе села Чхалта, не причинив вреда.
Это был репортаж Георгия Кабаладзе.
Радио «Свобода». Новости.
В Калининградской области найдены черные ящики разбившегося самолета Су-24М. Самописцы находятся в удовлетворительном состоянии и могут быть расшифрованы, сообщает пресс-служба Минобороны России. Су-24М потерпел катастрофу в воскресенье при взлете с аэродрома Черняховск. Оба пилота погибли. В Москве убит владелец сети ресторанов. Тело Павла Орлова с огнестрельными ранениями было обнаружено в квартире, которую он снимал. Следствие не исключает заказного характера убийства. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В передаче мы неоднократно рассказывали о победах, больших победах россиян, одержанных ими в суде над чиновниками всех рангов и мастей. Когда гражданам не удавалось добиться правосудия в России, они обращались в Европейский суд по правам человека, и очень часто страсбургские судьи принимали решения в пользу граждан. Они не только обязывали правительство выплатить довольно крупные компенсации победителям, но и указывали чиновникам на необходимость устранить недостатки в законодательстве и правоприменительной практике. Именно таких побед помогали и помогают добиваться юристы общественной организации «Центр содействия международной защите», но теперь их помощь может стать недоступной. На днях Федеральная налоговая служба предъявила Центру налоговые претензии на сумму свыше 4,5 миллионов рублей, что для некоммерческой организации, существующей в основном на гранты, является заведомо разорительной цифрой. О том, кто заинтересован в ликвидации Центра содействия международной защите, мы говорим сегодня с руководителем Центра, адвокатом Кариной Москаленко, она на телефонной связи с нами, и сотрудником этого Центра, адвокатом Ольгой Михайловой, она со мной в студии. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Карина Акопна, первый вопрос к вам. Вот как только появилась информация о предъявлении Центру налоговых претензий, журналисты начали трактовать это сообщение как очередную атаку на Михаила Ходорковского. Ведь именно вы представляете его интересы в Страсбургском суде. Согласны ли вы с такой позицией или здесь глубже корни проблемы?
Марьяна, я представляю стольких непопулярных для власти заявителей, что трудно сказать, было ли это связано с делом Ходорковского, либо с другими нашими очень чувствительными для правительства делами. Не знаю, может быть, вообще деятельность центра кому-то крайне неприятна, ведь проигрывать дела никто не любит, а тем более, когда речь идет о нарушениях права на справедливое судебное разбирательство, о делах, связанных с пытками или жестоким обращением с российскими гражданами. Я думаю, что все это могло стать предпосылкой. А может быть, мы просто этого не знаем, но я еще последние дни не исключаю вариант ошибки, грубые ошибки, Ошибки, конечно, недопустимы. Но все-таки я еще хочу надеяться, что если власти получат наши разъяснения законодательства и согласятся с ними, то этот вопрос, может быть, решит. Может быть, это такое благодушие с моей стороны, но мне как-то не верится, что мы, которые представляли интересы стольких людей пытались защитить, помочь добиться людям правосудия. Мы сейчас в роли жертвы. Это даже как-то не верится.
Ну вот да, я, кстати, хочу привести небольшую цитату с сайта Центра содействия международной защите, где говорится, собственно, о центре. Основными целями и задачами Центра содействия международной защите является содействие полному и беспрепятственному использованию гражданами своих политических, социальных, гражданских и экономических прав и свобод, выявление фактов нарушения прав человека, их анализ и обобщение, выработка общих и конкретных рекомендаций по восстановлению нарушенных прав, а также формирование общественного сознания в духе уважения прав и свобод человека. Для реализации этих целей сотрудники Центра содействия международной защите оказывают бесплатную юридическую помощь, которая включает консультации по вопросам обращения в Европейский суд по правам человека, Комитет по правам человека ООН, а также иные международные организации. Ольга, у меня к вам такой вопрос. Ну, понятно, что многим чиновникам такая ваша деятельность могла не нравиться. Ну, вы же фактически помогаете людям бороться с государственным аппаратом. Скажите, неужели, вот зная это, проделывая эту работу, вы не почистили, как говорится, все хвосты и не могли нормально платить налоги? Откуда взялась вот эта вот сумма 4 584 826 рублей 27 копеек? Откуда такая задолженность у общественной организации?
Ну, безусловно, в центре работают адвокаты, профессиональные юристы. И, конечно, все вопросы, связанные с законодательством, мы в состоянии и проанализировать, и предпринять какие-то шаги для того, чтобы в дальнейшем у нас не возникало проблем ни с налоговой инспекцией, ни с какими другими органами. В данном случае, конечно, тот акт, который нам представлен, он, ну, я полагаю, что он абсолютно необоснованный, и более того, предъявлены просто смешные претензии.
Потому что 4,5 миллиона рублей – это не смешно.
Смешно в плане того, что они вообще были, ну, указаны в этом акте, да, потому что, ну, я не могу, я считаю, что это абсурд. Это действительно абсурд, и, может быть, у нас какие-то другие налоговые кодексы, которые мы смотрим. Но, получив этот акт и, конечно, удивившись сильно, мы стали смотреть законодательство особенно тщательно, но, тем не менее, мы опять-таки не смогли понять, в чем именно претензия, почему это такая претензия.
Вот это налог на прибыль, насколько я понимаю, организации, да?
Да.
То есть, вот откуда у некоммерческой организации прибыль? Вы что, подрабатываете как-то где-то?
Нет, мы существуем исключительно на гранты. Причем гранты нам предоставляются международные организации. Наше государство нам не помогает, и, соответственно, оно таким образом не помогает тем людям, которые нуждаются в квалифицированной юридической помощи, да, и которые сами не могут оплатить эту помощь и получить ее самостоятельно.
Но вы согласитесь здесь с Кариной Акоповной, которая считает, что это была просто очень грубая и серьезная ошибка со стороны налоговых органов, вот со стороны тех, кто вас проверял. Не более того, что здесь нет провокации какой-то и желания ликвидировать, добиться ликвидации Центра содействия международной защите.
Ну, пока мы, конечно, считаем о том, что это действительно могла быть ошибка, мы допускаем этот момент. Вот, хотелось бы в это верить. Я думаю, что это, если это ошибка, то она будет все-таки в ближайшее время признана. И, ну, даже вот я хотела отметить то, что в самом акте, где говорится по поводу нашей деятельности, да, отмечено о том, что мы соблюли все требования закона, который предполагал нам рассчитывать на эту льготу по налогу на прибыль. То есть у нас велся раздельный учет, целевое финансирование было целевое и так далее. И это отмечено в самом акте, но при этом сделан какой-то потрясающий вывод, ну, который я, по крайней мере, не могу сейчас вот до конца эту абсурдность этой ситуации
понять, осознать. Да. Карина Акоповна, скажите, пожалуйста, а каковы вот дальнейшие действия сотрудников центра? Вы уже обратились в суд и будете оспаривать вот эту цифру? Или что вы собираетесь делать?
Процедура такова. Мы ни от кого не скрываем, наши планы открытые, мы используем все возможности, предоставленные законом. Мы всегда так ориентировали своих заявителей, мы, наверное, будем сами поступать таким же образом. Вот сегодня истекает срок представления наших возражений. Они уже готовы, они сопровождаются целым рядом документов, приложенных к этому документу о возражениях. И вот сегодня мы этот документ передаем налоговые органы. После этого возможна процедура согласования позиций. То есть мы можем встретиться с представителями налоговых органов. И если нет цели нашего преследования, если нет той цели, о которой вы говорите, и Карина Акоповна тоже не наивный человек, она такую мысль допускает, наверное, да? Если вот такой цели нет, то я думаю, что в процедуре согласования возможно понять нашу позицию и прекратить эти необоснованные претензии.
То есть уже в ближайшее время станет известно, насколько...
Это будет понятно довольно скоро. После этого у нас есть право обращаться в арбитражный суд. Конечно, это все очень неприятно, потому что это отнимает наши силы. Потому что Европейский суд, когда ведет переписку с нами по делам наших заявителей, он устанавливает достаточно жесткие сроки. Если раньше мы работали на своих заявителей, то сейчас кто-то нас трудоустроил.
То есть вы вынуждены работать на себя, фактически.
Да, да. И это очень неприятно.
Я предлагаю продолжить сразу после короткого анонса на волнах Радио Свобода. Оставайтесь.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня сотрудник Центра содействия международной защите, адвокат Ольга Михайлова. И на телефонной связи с нами руководитель этого центра, адвокат Карина Москаленко. Сегодня мы говорим о том, кто заинтересован в ликвидации Центра содействия международной защите и чего могут лишиться граждане в случае, если центр будет закрыт. Я напоминаю, телефон прямого эфира Радио Свобода 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент Радио Свобода. Но я сейчас предлагаю пойти по худшему сценарию развития событий. Что будет, действительно ли так уж многого лишатся российские граждане в случае, если Центр содействия международной защите будет ликвидирован? У них что же, не останется никаких возможностей самостоятельно обращаться в Комитет по правам человека ООН, в Европейский суд по правам человека? Ольга.
Ну, самостоятельно возможность у них, конечно, останется, только единственное, для того, чтобы жалоба была рассмотрена и Европейским судом, и Комитетом по правам человека ООН, необходимо, чтобы эта жалоба соответствовала всем критериям приемлемости, ну и масса всяких «но», которые просто сам обыватель, ну, я боюсь, что не сможет правильно рассчитать и правильно написать жалобу. Мы занимаемся той деятельностью, которая бы помогала людям, обычным людям, обратиться в эти органы и иметь достаточно большие шансы для того, чтобы эта жалоба была в последующем приемлема и было бы вынесено какое-то решение по существу, которое бы удовлетворяло заявителя. К нам очень обращается огромное количество людей, которые отбывают наказание путем переписки. Вот в месяц мы получаем порядка 1200 писем, которые мы обрабатываем и направляем соответствующие разъяснения.
1200 всего или только от тех людей, которые находятся в местах лишения свободы?
Нет, всего где-то 1200 писем, но в основном это те люди, которые находятся все-таки в заключении. Это где-то, мне кажется, ну, порядка 80-90% общей переписки. Вот. И путем разъяснений им положений конвенции и как им в том или ином случае можно поступить, то есть ведется эта разъяснительная переписка. Также, ну, порядка 10%, наверное, писем содержат просьбы по разъяснению нашего российского законодательства. Такие консультации мы также даем.
Угу. Вот поступают сообщения на пейджер «Радио Свобода», и большинство людей пишет, что они считают политическим заказом вот эти налоговые претензии. Уважаемые гости, всем здравомыслящим гражданам очевидно, что это политический заказ. А что касается сути в нашей стране, то мы виновны в том, что что бюрократии хочется кушать. Вот пишет Владимир, он считает, что проблема заключается именно в том, что государство, власти недовольны вашей деятельностью. Карина Акоповна, ну раз столько недовольства, то, может быть, ну и зачем? Ну и ладно, ну и пусть люди у нас же говорят все время о необходимости повышения правовой грамотности населения. Ну и пусть повышают ее самостоятельно и обращаются в Европейский суд сами. Зачем вам нужны эти проблемы лишние?
Видите ли, мы занимаемся этой работой уже 11 лет. Это Европейский суд стал доступным с 98 года. А мы занимаемся, сначала занимались КПЧ еще с 94 года. Первые дела и первые решения рассмотрены были именно в этом органе. Людям это, конечно, необходимо, и мы не остановим своей деятельности, поэтому я и думаю, что деятельность властей в этом смысле безумна и бессмысленна, если это, не дай бог, преследование. Потому что мы ведь адвокаты, но мы не сможем помогать такому большому количеству людей. Да, конечно, это будет облегчение вала жалоб российских граждан в Европейский суд, но жалоб-то все равно... Это жалобы поступали непосредственно в Европейский суд. Другое дело, что вы попробуйте... Обращение в Европейский суд бесплатно. Не только мы оказываем эту помощь бесплатно, но и Европейский суд не требует никаких затрат.
Никаких пошлин.
Никаких пошлин, никаких затрат у человека нет. Кроме того, что российскому гражданину надо ведь отправить письмо в Страсбург. Надо это сделать правильно, оформить адрес на французском языке, а заплатить, в общем, немалые деньги для того, чтобы туда письмо было доставлено. Иногда письма пропадают. Направить факсом подтверждение, позвонить, справиться о том, в какой ситуации сейчас дело. Конечно, будет сильно затруднена эта работа для каждого отдельного заявителя. Мы ведь не только там, ну, некоторые говорят, вот сколько дел вы там поддерживаете. Ну, мы, наши адвокаты поддерживают там больше 200 дел. Но ведь несколько сотен мы просто пересылаем туда с нашим сопроводительным письмом и помогаем людям таким образом достичь обращения в Европейский суд. Конечно, это, я не знаю, это будет очень сложно людям делать без нашей помощи, но я думаю, что настолько, насколько мы могли бы помогать, мы бы продолжили эту деятельность. Другое дело, что вот грантовые средства как раз и включали в себя расходы по переписке не только с заключенными или жителями других регионов, но и с Европейским судом, факсы, телеграммы, ну все, ну там очень много.
То есть такие организационные расходы фактически?
Простите?
Организационные расходы преимущественно?
Да, 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 да.
Ольга, у меня, знаете, какой к вам вопрос, просто уточняющий. Правильно ли я понимаю, что в случае, если человек обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека и неправильно оформил, ну, какие-то свои требования, да, неправильно указал статьи, ну, на что он жалуется, то второй раз Европейский суд по правам человека не будет уже рассматривать обращение этого гражданина? Или я здесь немножко что-то путаю?
Ну, разные бывают ситуации. Допустим, если человек правильно указал, описал те нарушения, которые имели место быть, но указал иные статьи конвенции, то, может быть, еще Европейский суд и пойдет ему навстречу. Но в том случае, если вообще все неправильно сделано, да, через какое-то время он понял о том, что не те статьи нарушены совершенно, нужно было писать по-другому и так далее, говорить о иных нарушениях, то в этом случае, да, он может пропустить время на обращение, потому что обратиться в Европейский суд можно в течение 6 месяцев с получения окончательного судебного решения, то есть, как правило, это кассационная инстанция. Вот, и после 6 месяцев после кассации можно обратиться в Европейский суд. Если этот срок будет пропущен, он восстановлению, скорее всего, не будет... вернее, вообще его нельзя восстановить, но, возможно, какие-то могут быть исключения, если уже подавалась жалоба, может быть, уточнить, он что-то хочет и так далее. То есть, ну, в основном это, да, это будет сделано.
То есть нужно знать множество нюансов для того, чтобы не только обратиться в Европейский суд, но и для того, чтобы Европейский суд еще обратил внимание вообще на это
безусловно,
обращение.
Безусловно.
Давайте послушаем Александра. Он дозвонился на радио «Свобода» по телефону 8 800 200 ровно 2212. Александр из Петербурга, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня, во-первых, интересует очень важный момент. Что готов предложить сам Ходорковский русскому народу? От того, как он скажет свое слово, я за него, может быть, и проголосую. Спасибо.
Вот такое было мнение Александра. А Александр Добрый прислал следующее сообщение на пейджер. Правозащитные организации, которые предъявили такую сумму, по сути говоря, большинству населения России неизвестно. Она их никогда не защищала, считает слушатель. А если защищала, то политические интересы, выражаемые Америкой. Вот такое мнение у слушателя. Кстати, очень многие люди в России считают, что большинство правозащитных организаций, которые существуют на западные гранты, они вовсе-то занимаются не защитой прав и свобод граждан России, а лоббируют какие-то политические интересы. Вот согласитесь вы с этим или нет, Ольга?
Ну, я знаю, что бытует такое мнение, но, по крайней мере, по поводу своей работы и работы Центра содействия международной защите, я могу сказать о том, что к нам приходят люди, которым больше идти некуда, которые испытали здесь уже все, они получили далеко не лицеприятные и судебные решения. И, ну, действительно, просто люди в отчаянии. Они приходят к нам, и насколько мы можем им помочь, мы им помогаем. Но я думаю, что известно, что нашим центром ведется достаточно много дел, таких как Норд-Ост. То есть мы представляли потерпевших и в российских судах, и мы их представляем в Европейском суде. Множество дел, которые касаются пыток. Говорить о том, что здесь политика, ну, я не знаю, какая может быть политика в делах, когда избивают, пытают людей. И ну, вот сейчас коммуницировано в том числе дело, где с подростком обошлись не самым лучшим образом в одном из московских УВД.
Карина Акоповна, а на ваш взгляд, откуда берется вот это предубеждение у граждан о деятельности общественных организаций?
Ну, я думаю, что власть преуспела, конечно, в пропаганде, в антипропаганде относительно нас. Знаете, у нас, может быть, и действительно не каждый первый человек знает. Нас знает, наверное, каждый первый из тех, кто столкнулись с проблемами несправедливого судебного разбирательства или при задержаниях или, скажем, незаконными арестами. Вот тогда они начинают переживать, тогда они начинают искать и немедленно находят о нас информацию. Это очень хорошо, что не все еще население о нас знает, но о нас знает так много, мы так завалены делами, и это всегда люди настолько далекие от политики. Ну хорошо, у меня есть мой подзащитный Михаил Борисович Ходорковский. Это совершенно исключение. В основном годами мы работали для никому неизвестных людей, и при этом умудрялись быть известными. А вот когда вы представляли меня последний раз, еще раз назвав меня руководителем центра, я вспомнила одну свою идею. Знаете, я не руковожу этим центром уже довольно давно. Во всяком случае, практически весь ревизуемый период, это уже не мое директорство, уже давно сменился закон об адвокатуре, и я уже давно не директор центра. Но, возможно, власти этого не знали. Возможно, это была такая ошибка. Они думали, может быть, действительно таким образом как-то на меня выйти. Но это неверно. Это их ошибка. Я надеюсь, тогда они оставят центр в покое и будут уже воевать против меня. Да, вот сейчас в Европейском суде скопилось большое количество гневных писем от представителя Российской Федерации в Европейском суде Павла Александровича Лаптева. Вот он меня постоянно в каждом деле пытается уличить в каких-то фабрикациях,
ситуациях немыслимых. Чуть ли не я подделываю подписи своих заявителей, которые доверяют мне ведению в Европейском суде.
То есть вот лично к вам претензий много, в том числе и у представителя России в Европейском суде по правам человека. Мы об этом поговорим сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свободы. Я напомню, что в эфире звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня сотрудник Центра содействия международной защите, адвокат Ольга Михайлова, и руководитель проектов Центра содействия международной защите, адвокат Карина Москаленко. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. И сегодня в 7 часов вечера вы сможете услышать передачу «Вопрос рублем». Цены на нефть обсуждают гости Ольги Романовой, Красовский Геннадий, начальник отдела отношений с инвесторами компании «Лукойл», и Алексей Кучаев, специалист по нефтяному рынку Института финансовых исследований.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что к соглашению о прекращении огня на Ближнем Востоке можно будет продвинуться уже на этой неделе. Заявление Райс прозвучало сегодня в Иерусалиме перед ее возвращением в Вашингтон. Ранее Совет Безопасности ООН выразил глубокую скорбь в связи с трагедией в ливанском селении Кана, где в результате израильской бомбардировки погибли по меньшей мере 54 человека. В московском метро совершено новое нападение на иностранцев. В воскресенье вечером трое неизвестных избили двух иранцев на платформе станции Фрунзенская. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мосгорсуд отклонил ходатайство защиты Александра Копцева, просивший передать дело о нападении на прихожан Московской синагоги суду присяжных. Мосгорсуд также отказался освободить Копцева под подписку о невыезде и продлил срок его ареста на 3 месяца. Сегодня состоялось первое заседание в рамках повторного рассмотрения дела. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадорском ущелье Емзар Квициани намерен продолжить борьбу против правительственных войск. Интервью с Квициани показала грузинская телекомпания «Имеди». Запись сделана в Кадорском ущелье, сообщает корреспондент «Радио Свобода». На Украине сегодня должны продолжиться заседания круглого стола о путях урегулирования политического кризиса. Партия «Яблоко» и «Союз правых сил» утвердили единый список кандидатов на выборах в Свердловскую областную думу. Выборы состоятся 8 октября. Совет Безопасности ООН обсуждает сегодня проект резолюции, в котором содержится требование к Ирану до конца августа отказаться от работ по обогащению урана. В противном случае против Тегерана могут быть введены санкции.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». Микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня сотрудник Центра содействия международной защите, адвокат Ольга Михайлова. И на телефонной связи с нами руководитель проектов Центра содействия международной защите, адвокат Карина Москаленко. И сегодня мы говорим о том, кто заинтересован в заинтересован ли вообще в ликвидации Центра содействия международной защите, который оказывает бесплатную юридическую помощь гражданам, решившим обратиться в Европейский суд по правам человека, в Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций и другие международные организации, которые стоят на защите прав граждан. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 22 12, 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте также нам пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 9 6 1 4 3, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, везде абонент «Радио Свобода». У нас уже есть дозвонившаяся. Давайте послушаем Надежду Ивановну из Тулы. Пожалуйста, говорите.
Добрый день. Я Мельникова Надежда Ивановна, проживаю в городе Туле, улица Степанова, дом 29, квартира 65. Будьте любезны, скажите, помогите мне в такой ситуации. Я работаю в администрации Зареченского района города Тулы, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. И глава администрации с 91-го года увольняет. Суд восстанавливает меня, ну, формально. Но до работы меня не допускают. То есть в 91-м году меня уволили беременной, потом в 2003-м году уволили. И вот сейчас, в данном случае, третий раз уволили, и я нахожусь в таком состоянии. На руках у меня 15-летний несовершеннолетний ребенок. В трудной, конечно, материальной ситуации я нахожусь, потому что увольняет по пункту 5 статью 81, статья по, за неоднократные... Это только причина была.
Надежда Ивановна, а российские суды, вот здесь, вы пытаетесь судиться с работодателем?
Я прохожу столько судов, судьи зависимые, в буквальном смысле слова. Я хотела бы обратиться в Европейский суд. Идет моральный геноцид. Угу. Моральный. Я на грани выживания. Хотя у меня два высших образования.
Надежда Ивановна, но в российских судах вы выигрываете свои иски?
Вы знаете, второй раз меня восстановили, но... не выплачивали деньги в течение нескольких месяцев. То есть глава администрации, который работает уже 30 лет главой, вот таким образом поступает. Восстановили мне формально, но до работы не допустили.
Спасибо,
вообще
Надежда Ивановна. Ольга, скажите, пожалуйста, вот есть повод у слушательницы обратиться в Европейский суд по правам человека, или он подходит достаточно формально к жалобам? То есть если российские суды защищали ее права, то неважно, как там себя ведет работодатель. Важно, что было решение суда, вступившее в законную силу, и значит, собственно, никакого повода обращаться в Европейский суд по правам человека нет. Или все-таки бывает исключение вот для таких случаев?
Ну, помимо того, что решение суда должно вступить в законную силу, Европейский суд еще и рассматривает те дела, по которым надлежащим образом не было проведено исполнительное производство. То есть Европейский суд считает, что если принято какое-то решение, судебное решение, оно должно быть исполнено. Если же оно не исполнено, то в этом случае можно говорить о нарушении конвенции 6 статьи «Право на справедливое судебное разбирательство». Но опять-таки надо соблюсти еще и процедуры обжалования, почему, каким образом не было исполнено это решение. Каждый конкретный случай надо рассматривать.
Карина Акопна, правильно ли я понимаю, что большинство обращений россиян в Европейский суд по правам человека связано именно с нарушением 6 статьи Европейской конвенции, то есть с отсутствием правосудия как такового?
Пожалуй, большая часть жалоб связана со статьей 6, и в этом смысле Россия не исключение, по той простой причине, что даже если нарушено другое право, все равно какое-то судебное решение суд выносит, и если процедура суда не была справедливой, то человек жалуется, скажем, не только по статье 3, 5, но и еще дополнительно по статье 6. А в том случае, который привела наша радиослушательница, конечно, речь идет о трудовом праве. Конечно, трудовые права как таковые Европейской конвенции не защищаются. Но я согласна с Ольгой, что коль скоро дело дошло до исполнительного производства и существует некое неисполненное решение, то здесь возникает тема уже для Европейского суда. И особенно если были назначены какие-то взыскания и дальнейшие выплаты, это все уже может затрагивать статью 1-1 протокола, и человеку можно в этой ситуации помочь, попробовать посмотреть на это дело с точки зрения возможности обращения в Европейский суд. Но это всегда очень сложно. Я вот боюсь, что люди-то сами часто не могут разобраться, почему вроде бы право на обращение в Европейский суд – это доступное право, каждый может. Но смогут ли люди правильно разобраться, какая именно статья нарушена, в каком ракурсе можно попробовать, потому что если вы выберете неправильную правовую позицию, вы правы, дело можно изначально проиграть, уже возвратиться к этой теме можно будет уже только, да, наверное, нельзя будет даже. Скорее всего, нельзя быть. И это будет страшно, если наш центр будет закрыт, и люди просто не получат такой информации, такой возможности и такой помощи. Я не знаю вообще, как можно идти на такие безответственные шаги.
Вот мне, кстати, интересно, у вас вы ведь бесплатно даете все консультации юридические, да, к тем, кто обращается в Центр содействия международной защите. А сколько, ну, хотя бы приблизительно стоит консультация у адвоката, обычного адвоката в Москве? Вот первичная консультация по любому делу в юридической консультации, сколько это может быть? 500 рублей, больше, меньше, ну, хотя бы порядок цифр. Ольга, вы можете назвать?
Ну, насколько я знаю, где-то, наверное, от 250 до 500, до 500 рублей. Но даже дело не в этом. Насколько я понимаю, и в Москве, и тем более в регионах, очень мало адвокатов, которые бы могли дать квалифицированную юридическую помощь по вопросам обращения в Европейский суд.
Если дело в специализации.
Безусловно, безусловно.
Ну, вообще странно, потому что Россия, теоретически, российское правительство и казна могла бы решать очень многие свои проблемы за счет грантодателей, да, вот ваш центр живет на гранты, то есть и получается, что люди, которые идут к вам за бесплатной юридической консультацией, они разгружают адвокатов, ну, которые в том случае, если должна была быть бесплатная консультация адвоката, и государство должно было бы потом компенсировать, естественно, да, труд адвоката. Здесь это решают общественные организации. Президент Владимир Путин не устает повторять, что Россия – это правовое государство, и деятельность подобных вашей организации, вообще правозащитных и общественных организаций, следует только поощрять. И тут такое ощущение, что либо установка неправильно понимается чиновниками, да, вот в том числе сотрудниками налоговых служб, либо это вот такое, ну, такая игра и вашим, и нашим. То есть мы говорим одно, а делаем совершенно другое. Карина Акуповна, вот чего в этом больше?
Трудно мне понять логику действий государственных органов. Но мы ведь давно говорим, что обращение в Европейский суд против России, он только звучит формально, против России, в действительности это за Россию, за правовой порядок в России, за правовое государство, за улучшение практики. Вот недавно я слышала выступление господина Лебедева, председателя Верховного суда, он говорит, это положительный момент, что Европейский суд занимается российскими делами. Ведь не только нам, любой другой стране, члену Совета Европы, Европейский суд помогает выработать правильные нормы или правильную правоприменительную деятельность. И никогда не было никаких попыток нас каким-то образом остановить в нашей деятельности. Не поверите, десяток лет меня спрашивали, на любых международных конференциях, неужели российское правительство никогда вам не мешало работать? Я говорю, вот не знаю, никогда. Что случилось? Вот последние, может быть, год-полтора, бесконечные какие-то звонки в центр, то из регистрационных служб, а кто вот такие вот это адвокаты, а кто вот эти, а почему они члены коллегии адвокатов, а что они делают, а какой у них доход, а какой... У нас все прозрачно. Что хотите, то и узнавайте.
То есть вот такая активность, она косвенно подтверждает то, что имел место какой-то заказ?
Не знаю. Иногда у нас исполнители считают, что такой заказ подразумевался, и начинают это делать по своей инициативе. Этого я тоже не могу исключить. Довольно глупая инициатива, бессмысленная, если серьезно. Но вообще смысл, конечно, если это превентировать граждан от массового обращения в Европейский суд, может быть, это и не так уж бессмысленно, но мне кажется, что уж во всяком случае это недостойная цель.
Давайте послушаем Евгения. Он дозвонился из Москвы на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос Москаленко и Михайловой. Раз налоговая инспекция говорит вам, заплатите налоги, значит, она предполагает, что вы получаете какой-то гонорар? И как же вы так не знаете об этом? И это первое ли это обращение налоговой инспекции, или раньше вас просили еще заплатить? Вот получаете ли вы гонорар? Какой устав вашей организации? И знает ли об этом налоговая инспекция, что вы не получаете, предположим, гонорар?
Спасибо, Евгений, за ваш вопрос. Карина Акуповна, пожалуйста, ответьте на вопрос слушателя.
Евгений, спасибо за ваш вопрос. Вы мне сейчас просто поможете разъяснить ситуацию. Как адвокаты мы выполняем и платную работу. Я бы сказала так, иногда выполняем платную работу, потому что большую часть своих сил и времени мы отдаем центру, где мы, конечно, заявителей ничего не берем. Ну что вы. Все налоги с гонораров мы уплачиваем. Это делается автоматически бухгалтером нашего адвокатского бюро, нашей адвокатской конторы. И мы следим годами за четкостью всех выплат. Поверьте мне, когда берешься за такое непростое дело, как систематическое обращение в международно-правовые органы против своего так или иначе, если не государства, то уж во всяком случае власти, ты уж, наверное, внимательно относишься к тому, чтобы выплачивать все налоги. И центр тоже выплачивал все налоги, между прочим, западных денег. Мы не имеем российских денег вообще. Почему, я вам скажу? Потому что если бы какие-нибудь меценаты, какие-то богатые люди, какие-то фонды в России финансировали бы нашу деятельность, мы, может быть, не могли бы чувствовать себя столь независимыми. А когда это делают уважаемые международные фонды, тем более, что ни один из международных фондов никогда не диктует ни малейших... Вот кто-то там из радиослушателей сказал, что мы выполняем там чью-то западную волю.
Политический заказ, да.
А что политический заказ, это вообще не про нас сказано. Мы абсолютно не политизированная организация. Мы всегда боремся с малейшими попытками нас политизировать и занимаемся только работой в правовом поле, исключительно. Так вот, Западный фонд мне никогда не сказал, сделай так или не делай эдак, а сказали бы... Немедленно мы прекратили бы работу с этим фондом. Другое дело, что мы выдвигаем свой проект на конкурс. И мы выигрываем или не выигрываем конкурс. А скажите, пожалуйста, что мы делаем, когда мы не выигрываем конкурс? Мы все оплачиваем из своего кармана. Вопрос в том, что сейчас обращение к нам возросло в несколько раз, если только не на порядок. И мы, конечно, не потянем это, даже если мы будем собирать членские взносы, очень значительные. Мы все равно эту сумму не потянем.
Ольга, скажите, сколько вот за годы существования Центра содействия международной защите, сколько всего граждан уже к вам обратилось? У вас, я знаю, вы ведете картотеку.
Ну вот в картотеке у нас где-то более, по-моему, 14 тысяч людей, которые обратились. Но надо учитывать то, что многие из них обращаются многократно. И, конечно, переписка, она громадная. Это просто очень большой объем.
Ну и здесь я хочу все-таки, чтобы вы сделали небольшое уточнение для наших слушателей, потому что Карина Акопова начала и, в принципе, достаточно доступно рассказала о том, что к чему, но, тем не менее, вот когда речь идет о гонорарах и когда речь идет о работе в Центре содействия международной защите, работа в Центре содействия международной защите, она у вас ведется бесплатно, то есть никаких гонораров адвокаты не получают, правильно я понимаю? А речь о гонорарах идет только в тех случаях, если адвокаты представляют интересы каких-то граждан, которые к ним конкретно обратились для ведения дел в российских судах. Я правильно понимаю или нет?
Ну, гонорары адвокатов учитываются в адвокатской конторе, соответственно, заключается соглашение, вносятся деньги и так далее. Кстати, к вопросу денежных всех... соглашений и так далее, мы относимся безумно трепетно, на самом деле. Хотя и многие уже начинают над нами смеяться, но это действительно так, и как бы это политика центра, и центры, и адвокаты центра в этом всегда были кристально честны, и все это очень прозрачно. И, конечно, вдвойне обидно, когда нас обвиняют в неуплате налогов. Я считаю, что это большой, конечно, удар по нашей репутации, по репутации всего центра. Возможно, может быть, можно было найти какие-то другие способы нас опорочить, но вот в плане финансовой деятельности, которую ведет центр, это, конечно, совершенно абсурдно.
Послушаем Ирину Николаевну, она дозвонилась из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Всем присутствующим. У меня вот какой вопрос. Карине Акоповне, Ольге и к Марьяне Драчешниковой. Значит, есть информация о том, что федеральные суды, выполняющие свою деятельность в регионах, в данном случае в Москве, получают определенную доплату от региона. Так ли это? И если это так, то могут ли эти суды беспристрастно рассматривать те или иные обращения граждан к правительству, ну, в данном случае к федеральному или даже к региональному? И если они получают на законном основании доплату от регионов, ради бога, подскажите, где можно получить документальное подтверждение?
Да, Ирина Николаевна, ваш вопрос понятен. Я, к сожалению, для вас, наверное, и для себя тоже, ответить на него не смогу. Вообще вот такое мнение, оно достаточно распространено очень многих людей, что судьи, которые, федеральные судьи, получают какие-то дотации от властей тех регионов, в которых они, собственно, правосудие вершат. Я ничего не могу сказать по этому поводу, поскольку действительно нет никаких документов и подтверждений. Конечно, вам в чем-то судьи зависят от региональных властей, но это речь идет в том числе и о помещении для здания суда, предоставлении, и вот какие-то есть еще хозяйственные нюансы. Но насколько велика эта зависимость, и можно ли здесь говорить о том, что судьи работают по заказу и от имени территориальных каких-то властей, я бы все-таки не стала. Карина Акоповна, пожалуйста, вот попробуйте вы ответить на вопрос слушательницы.
Я давно знаю об этой проблеме, и в свое время мы поднимали эту проблему, потому что у нас были совершенно точные сведения о том, что не судьи, но суды, вернее, судебный департамент, дополнительно финансируется региональной властью, и нам казалось это очень-очень нехорошей тенденцией, достаточно опасной тенденцией. Но тогда мы располагали точными сведениями, были какие-то доплаты. Вот сейчас судейское сообщество, и мы знали это, собственно говоря, из недр судейского сообщества, сейчас оно настолько закрытое, и сейчас никакой информации по этому вопросу нет. И я думаю, что этот вопрос, если вот депутаты, например, взяли бы на себя такое бремя, потому что нет никаких запретов на предоставление сведений, необходимых по депутатскому запросу. Вот если бы этот вопрос могли осветить те люди, которые допущены должны быть к этой информации, это было бы очень полезно для общества. Потому что я тоже не думаю, что есть некая такая прямая зависимость от регионов. Но вот когда я вам объясняла, почему мы не получаем финансирование, так сказать, из местного какого-то источника, вот это вот желание быть абсолютно независимым, чтобы независимость наша не вызывала никаких сомнений. А это именно то, что должно сопровождать независимость судебной власти. Мы-то ладно. Мы как, особенно как адвокаты, мы как же независимы? Мы зависим от позиции своего доверителя, от его интересов. А как же? Вот. А вот уж судьи должны были бы заботиться о полной своей независимости. Вот как сейчас этот вопрос решается, мы не знаем, это совершенно закрытая тема. Она должна быть открыта, потому что это вопросы, представляющие общественный интерес.
Людмила из Петербурга дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Насколько я поняла, вот эти все гранты приходят через банки, приходят от зарубежных ваших контрагентов. Значит, они прошли весь валютный контроль, они зарегистрированы, точно квалифицированы, что это гранты. Почему налоговая, это все легально, почему налоговая квалифицирует их как-то иначе, чем гранты? Почему она их квалифицирует, что они подпадают под это налогообложение? Вот.
Спасибо, Людмила, за ваш вопрос. Карина Акоповна.
Ну, вот вопрос к налоговой. Конечно, все анонсируется, все абсолютно прозрачно. Все, это же речь идет о 2002, о 2003 годе, о 2004. Все же это поступало, все сведения поступали в налоговую, все сведения собирались в банке. Мы предоставляли специально банку перевод грантового соглашения. Ну, что ж уж тут, все полная прозрачность. И вдруг сегодня нам выдвигают эти требования. Конечно, я согласна с теми, кто говорит, что очень уж странна позиция налоговой инспекции, если это только лишь ошибка.
Такое ощущение, что они не хотят видеть очевидного, в принципе, получается. Если ведь они действительно знают о том, что это за деньги, откуда они приходили, как они тратились, то такое ощущение, что они просто живут широко закрытыми глазами и вот идут как бы так вот по прямой. Наметили себе конечную цель какую-то и идут вперед. Слушаем Александра из Екатеринбурга, пожалуйста.
Здравствуйте. Мне кажется, что вот наступление государства на правозащитников, особенно на тех, которые умеют обращаться в Европейский суд, помогают гражданам, выглядит абсолютно логично в нынешних условиях. Мне кажется, дело идет к ментовской диктатуре. значит, ну, ментов, я понимаю, здесь широко, и всех силовиков, и их идеологических, так сказать, приспешников, и многочисленных стукачей, всех, и всю эту шушеру. Вот. И, конечно, значит, Европейский суд — это единственная отдушина, по сути дела, для наших граждан. Вот у нас в Екатеринбурге, значит, недавно был судебный процесс. Забили до смерти заключенного Сергея Лободу. Вот, и, значит, и две версии, значит, убийства. Значит, сотрудники колонии говорят, что он на них напал, а все заключенные говорят, что нет, его били, значит, прикованного за руки и за ноги. Так у него на руках и на ногах следы от наручников. Ну, на руках, значит, эти сотрудники как-то объяснили. На ноге никто не объясняет. И суд это все проигнорировал, проштамповал, значит, эту версию, что, значит, он напал на заключенных, значит, на сотрудников, вот, и все, и, значит, пожалуйста, вот это наши суды. Они полностью подчинены исполнительной власти. И, конечно, значит, перекрыть вот этот канал, единственную отдушину, значит, этот Европейский суд, это, конечно, первейшая задача исполнительной власти у нас сейчас. Ничего удивительного, я не вижу, что они наступают по всем фронтам.
Это было мнение Александра из Екатеринбурга, а вот Антон прислал другое сообщение на пейджер. Смешно слушать, как правозащитники с придыханием говорят о Европейском суде. Этот суд уже столько лет не обращает внимания на откровенный апартеид фашистской Латвии и Эстонии, я цитирую нашего слушателя. Только мягко журят, потому что свои, считает Антон. То есть, я так понимаю, что наш слушатель подозревает Европейский суд в наличии двойных стандартов. Когда речь идет о борьбе граждан России против России, тогда он достаточно охотно выносит решение против России. Когда речь идет о защите интересов, ну, русскоязычного населения в Латвии и Эстонии, как здесь приводит, опять же, пример Антон, я не знаю, откуда у него эти сведения, то Европейский суд уходит от решения этих вопросов и считает, что там нет нарушения прав человека. Вообще, можно ли обвинять Европейский суд в таких двойных стандартах? Карина Акоповна, как вы считаете?
Я хорошо знаю практику Европейского суда и очень далека от мысли об обвинениях Европейского суда в двойных стандартах. Может быть, нам иногда кажется, что эти решения недостаточно жесткие, но вы понимаете, Европейский суд все делает для того, чтобы его никто не смог политизировать, и он равнодоступен для всех, и равнострог ко всем. И если вы возьмете латвийские дела, вернее, дела российских или русскоговорящих граждан против Латвии, вы это немедленно обнаружите. Я думаю, что наш слушатель просто, ну, от незнания это говорит. Для этого надо просто почитать решение Европейского суда, посмотреть, насколько они глубоко, грамотно обоснованы, и насколько они занимаются исключительно правовыми вопросами. А вот политические вопросы ни в Латвии, ни в России они не могут ни решать, ни перерешать. Это дело властей. Другое дело, если идет нарушение политических свобод, которые гарантированы конвенцией, то тогда вмешивается Европейский суд. Но и он вмешивается одинаково применительно и к России, и к Латвии, и к Италии. И посмотрите, какие жесткие решения выносятся по любой стране, по делам против Франции, по делам против Великобритании. И все государства всегда бывают в конечном итоге благодарны Европейскому суду, потому что эти решения, они способствуют только улучшению, оздоровлению национальной судебной системы.
Но, к сожалению, россиянам довольно сложно ознакомиться с практикой Европейского суда по правам человека, потому что далеко не все, во-первых, у нас владеют французским или английским языком в такой степени, чтобы понять решение Европейского суда по правам человека, а в открытом доступе, в переводе, достаточно сложно найти решение Европейского суда по правам человека, но я знаю, что как раз на сайте Центра содействия международной защите можно поискать такие решения по российским делам. Правильно, Ольга?
Да, они есть и на сайте у нас, и, в принципе, в интернете это не проблема найти такие решения. Точно так же и в книжных магазинах есть ряд книг, которые
посвящены прецедентам Европейского суда по правам человека. Очень просят слушатели, сообщите, пожалуйста, телефон Центра содействия международной защите, пока он еще актуален, и пока куда к вам можно обращаться.
Наш телефон 291-1074. Находимся мы на Малом Кисловском переулке, дом 7, строение 1.
В Москве.
Офис 20, 22.
В Москве. Спасибо большое. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Со мной в студии сегодня была сотрудник Центра содействия международной защите, адвокат Ольга Михайлова. На телефонной связи с нами в течение всего эфира была руководитель проекта в Центре содействия международной защите, адвокат Карина Москаленко. Наша передача подошла к концу, а сразу после выпуска новостей на «Радио Свобода» слушайте передачу «Свобода» в клубе платформы «Петербург. Литература и жизнь. Питерская версия».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21530.